Возвращение Крейзи Лизы. Утро началось с урока вольного фехтования. Это значит, что лысый дворецкий гонял меня острой трехгранной шпагой по всем этажам, и я же со своей стороны был волен защищаться всем, что только попадалось мне под руку. Кто-нибудь пробовал парировать опасные удары шпаги пустым ведерком из-под угля или отбиваться двумя домашними тапочками? А мне пришлось. Потому что очень хотелось жить, прямо вот очень-очень. 28 раз Шарль мог проткнуть меня насквозь, он сам считал вслух, но в целом занятия давали результат. Всего пару недель назад он называл цифру 36, значит, какой-то прогресс есть. Ну или наш дворецкий просто сегодня не в настроении и склонен к праздной лени. Ты много думаешь? Человек, как существо разумное, обычно имеет тенденцию к мышлению. Я принял его руку со стоном, поднимаясь с пола. Синяки, царапины, шишки. Каждый божий день. Думать надо до драки или после. Недовольно поморщился он. Когда дерешься, не думай. Вообще. Надеюсь, вы закончили, джентльмены? Прозвучало снизу из гостиной. Шарль, старина, будь добр. Один кофе и утренние газеты. Сию минуту, месье. «Мальчик мой, у меня сегодня легкая хандра, так что газеты читаешь сегодня ты и вслух». «Разумеется, сэр», — тут же подтвердил я, быстренько сбегая вниз. «Когда учитель в таком настроении, ему лучше не перечить, а шевелиться пошустрее. Обычно лис как раз очень даже любит поспорить, подискутировать, поиграть словами, загоняя собеседника в какую-нибудь смысловую ловушку, где он обличит сам себя. Но иногда... В особенно хмурые и дождливые дни на него нападает так называемый британский сплин, или, как он любит говорить, русская хандра. Мистер Ренар скучает, не зная, чем себя занять, пьет, нудит, всех достает, впадая в детские обидки и раздражение по самому ничтожному поводу. Так что в гостиную я влетел меньше, чем за полминуты, уже держа в руках развернутый утренний «Таймс». Мой наставник, нахохлившись, сидел в кресле, завернувшись в плед, опустив усы и уставясь стеклянным взглядом в стену. Я прокашлялся, стал поближе к окну и раскрыл газету. «Читать подряд или сначала заголовки?» «Давай заголовки», — рассеянно буркнул он. «Что ж, это логично». Я с выражением начал зачитывать вслух. «Прием в Букингемском дворце». Как и сколько можно принимать без закуски? Штаны или шаровары? Пикантные подробности новой формы личной охраны королевы. 6 кэбманов не поделили пассажира. Несчастные находятся в больнице. У Вестминстерского аббатства замечена зеленая такса. Сторож заверил полицию, что не пил. Аббат ушел на шаббат. Сколько стоит обрезание в сантиметрах, дюймах, ярдах?
Скука!
Тогда новости соседей?
Уваляй.
Шотландские врачи признали эффективность лечения бессонницы виски. Красавица-лисица застрелила молодого жандарма из тюбика губной помады. Турецкое пароходство в коме. Вчера на Босфоре...
Так-так-так-так, зевнул мистер Ренар. Что там написано о лисице и жандарме?
Французская полиция дала краткую информацию о задержании некой лисицы, близкая к природе, имя не разглашается, которая была задержана при попытке незаконного проникновения на выставку картин из частной коллекции. В процессе ареста она застрелила молодого офицера жандармерии из тюбика губной помады.
Что за дичайший бред?
Так написано, сэр?
Детали?
Потребовал он, и в глазах его мелькнул зеленый огонек. Увы, в газете больше почти ничего не было, ни объяснений, ни развернутого текста, но разве что кроме указания города, Париж. Что по факту ничтожно мало, ибо, я слышал, территория Франции не намного меньше Великобритании, но если преступление произошло в самом Париже, то дело явно заслуживает внимания. Почему же наша пресса не требует разъяснений? Обычно каждое происшествие, имеющее место быть в любой европейской столице, всегда вызывает особый общественный резонанс. Это вам не мистическая собака в фосфоре, воющая на отдаленных болотах, и не забытые богом жутковатые поместья медной буки, в лютой глухомане на границе с Уэльсом. Нет, ведь Париж — это ого-го, центр культуры, свобод, искусства, музыки. Там, как я слышал, даже варьете есть. Хотя, честно говоря, потому что я о нем слышал от бабули, это жуткое гнездо страшного разврата следовало бы взорвать динамитом, закопать на полмили в глубину и засыпать солью. С другой стороны, Шарль отзывался о нем совершенно иначе. С его точки зрения, стоило один раз увидеть Мулен-Руж, и можно умирать спокойно. А можно и не умирать, если тебе там понравилось.
«Месье, к вам посыльный», — донеслось из прихожей. «Чего ему нужно?» «Вручить бандероль».
«О боже, дайте ему шиллинг, заберите ее и всех делов». Он настаивает на том, чтобы вручить ее из рук в руки, месье. Лис выругался по-французски, но резко выпрямился и встал, направившись в прихожую. Я остался один за столом. Нужды в моем присутствии на момент вручения чего-то там явно не было. Учитель вернулся буквально через минуту. В лапах у него был небольшой бумажный пакет размером с книгу, серо-коричневого цвета, перевязанный красным бантом. Посыльный из бывших каторжников, на две головы выше меня, все руки в наколках, лицо словно молоток для отбивки мяса, редкий типаж, уходящая эпоха, сейчас таких не делают, — бормотал он себе под нос, вновь опускаясь в кресло. Ни марок, ни почтового штемпеля, ни имени отправителя. Судя по стойкому запаху гумиарабика, бандероль была упакована и заклеена 2-3 часа назад. Что же это может быть?
Сэр, а если там внутри какие-нибудь сыпучие яды или споры опасных бактерий?
Тогда бы это была 200658-я попытка меня убить, задумчиво облизнул губы Ренар. Ладно, ладно, шучу. Я вообще их не считаю. Он бесстрашно вскрыл пакет и высыпал на стол 6 пачек британских банкнот, перевязанных банковской лентой. Несколько тысяч фунтов. К моему изумлению, наставник не обратил ни малейшего внимания на деньги, но самым щепетильным образом исследовал внутренность пустого пакета, вдруг вытащив крохотный обрывок белой бумаги. «Всего 3 буквы», — отметил Лис, протягивая его мне. «Всего 3. Но сколько трагизма и интриги!»
«Сос», — прочел я. «Но это же как-то не...»
«Шарль!» — громко крикнул мой учитель. «Закажите 2 билета на ближайший пароход до Парижа. Мы с Майклом должны срочно помочь одной леди, попавшей в беду».
«Что?» — вытаращился я.
«Тем более, что она вполне щедро оплатила наши услуги». Лысый дворецкий не задавал вопросов. Он молча надел котелок и макинтош и взял в руки зонт, отправляясь в порт. Понятное дело, что меня-то как раз вовсю раздирало любопытство, тем более, что мой учитель, занятый сборами, не спешил что-либо объяснять. Он просто указывал. Сложив свой саквояж, пару белья, чистую рубашку, предметы личной гигиены, одну книгу потолще, чтобы не скучать в пути, свою электрическую дубинку, понимаю, что она все еще нуждается в доработке, но тем не менее, да, теплый шарф, и, пожалуй, активированный уголь. Французская кухня с непривычки может вызвать легкое расстройство желудка. Я кивнул и молча поднялся к себе наверх, чтобы собрать вещи. Ранее мне не доводилось замечать за мистером Ренаром признаков какого-то особого трепетного отношения к своему виду. То есть ему всегда было абсолютно все равно, кто совершил преступление, человек или близкий к природе. А тут он срывается из тихого осеннего Лондона в шумный, безнравственный Париж, только из-за того, что какая-то там лиса кого-то убила. И еще эта странная бандероль с деньгами. Нас что, уже наняли на расследование этого дела? Но тогда кто? И почему? Учитель ведь даже Скотланд-Ярд не предупредил, что собирается уехать, как будто там могли бы нам помешать. Поэтому мы просто тихо сбегаем из Англии. Ничего не понимаю. Сплошные вопросы. Ньютон шестикрылый. Совершенно ничего. Когда я спустился вниз, полностью готовый к путешествию, Ренар все еще в домашнем халате пристально изучал расписание паромов через Ла-Манш и, соответственно, движение поездов до Парижа.
Не сказать, что оно было самым удобным, но, по крайней мере, стабильным. А через несколько минут вернулся дворецкий. На этот раз его лицо уже не было таким невозмутимым. «Месье, в кассе уже были билеты на ваше имя. Все оплачено заранее». «Неудивительно», — до хруста расправляя плечи, потянулся мой учитель. «Двухпалубный Лафонтен отходит в 1:30 пополудни».
«Точно так, месье. У вас каюта первого класса».
«Что ж, Майкл уже собран. Не поможете мне с вещами, старина?» Через час мы выезжали в порт. На этот раз нас подхватил старый знакомец.
«Здорово дневали, братцы!» —
приветствовал нас рыжий донец, взбитый на бекрень папахи.
«Давненько не видались, Лисицын!»
«И слава богу!» — кротко улыбнулся лис, проталкивая меня первым в уютное нутро парового кэба. «Майкл, поздоровайся с нашим дорогим другом!»
«Фрэнсис, привет!»
— погромче крикнул я, и жеребец ответил довольным хохотом.
«Привет, хлопчик! От рад же тебя видеть! Куда едем?»
«В порт!»
«Слыхал, вы там недавно большого шороху навели. Что ж не позвали-то на веселье, жадины говядины? Ну, в другой уж раз не отвертитесь».
«Добро», — признал за нас обоих мой наставник. «В путь из песни».
Я умоляюще сложил ладони перед грудью. «Ради всего святого, только не это, сэр». Но Кэп уже дал свисток, пустил клубы сизого пара, и машина загрохотала по лондонскому булыжнику. И ведь не то, чтобы мне не нравились песни с далекого, незнакомого Тихого Дона. Просто Фрэнсис пел их так проникновенно, что у меня каждый раз едва ли не сердце прихватывало. Вот как они такое умеют, а?
«Не грусти, моя родная, в черных траурных ножнах. Скоро искрами играя, загоришься ты в руках. Там за темной синей далью есть старинные враги».
Наверное, я с удовольствием бы пересказал весь текст, но меня отвлекли. Мой учитель, откинувшись на кожаное сиденье, неожиданно заговорил сам. Я весь превратился в слух.
«Мальчик мой, ты обладаешь бесценным даром молчания в нужное время и нужный час. Однако в данный момент я больше нуждаюсь в собеседнике, чем в слушателе. Мы с тобой бросили все на карту, и, пожалуй, ты имеешь право хотя бы знать, почему. Я готов ответить. Спрашивай».
«Сэр, куда мы едем? То есть, понятно, что в Париж. Я хотел спросить, зачем?»
«Правильная формулировка вопроса – это уже половина ответа», – наставительно напомнил он. «Поясняю. Наша цель – помочь той несчастной лисице, которую французская жандармерия обвиняет в убийстве своего сотрудника. Если еще точнее, то нам предстоит вытащить из-за решетки некую Крейзи Лизу».
На минуточку мне показалось, будто бы я ослышался. Неужели он говорит о той самой опасной преступнице, что в прошлый раз взяла меня в заложники, угрожая отравленным шипом, и заставила нас обоих участвовать в краже дорогущего бриллиантового ожерелья у доверчивой жены лорда Джорджа Портумберленского?
В прошлый раз нам удалось переиграть ее, но, как ты помнишь, она все-таки ухитрилась бежать от правосудия. Полагаю, и в этот раз ей удалось связаться с преданными сообщниками, которые принесли нам деньги и взяли билет на пароход.
Но, сэр, это же... как так? Она ведь просто сумасшедшая. Она хотела меня убить.
В том-то и дело, закусил нижнюю губу мистер Ринар. Крейзи Лиза никогда никого не убивает. Вообще. Даже пробегающую мимо мышь она не любит вида крови.
А уж предположить то, что она застрелила полицейского из губной помады?
Хорошо еще, что она не забила всю парижскую жандармерию дамской пудреницей.
Такое возможно?
Для Лизы возможно все, но, как я уже говорил, она не убийца.
Дальнейшую часть пути мы проделали молча. Так же, как без лишних слов расплатились с Фрэнсисом, взяв с него обещание по мере необходимости помогать дворецкому Шарлю, и шагнули по сходням на борт судна. Лафонтен принадлежал французской пароходной компании, но, разумеется, команда говорила на двух языках, и сервис находился на так называемом уровне, как в Париже. То есть свободно, безалаберно, непунктуально и несколько фамильярно. Это приходилось принимать как данность,
но уж никак не обижаться или требовать каких-то особых прав. «Где наша каюта?» «Где-то там, месье, а ресторан?» «Ищите по запаху лукового супа, хотя лично я не рекомендовал бы, во сколько мы прибываем в Кале». «Я-то откуда знаю?» «Ну, вы на французском судне, значит, почти во Франции. Наслаждайтесь, месье».
Если кто не понял, то это был фрагмент нашего короткого диалога с помощником капитана. Представляете, что бы нам ответили, обратись мы к простому матросу? Меня буквально трясло от обиды и возмущения. Но, тем не менее, мистер Ренар преспокойно принимал французскую точку зрения на вещи. Лично его все прекрасно устраивало. Как жить в этом мире?
Мальчик мой, не парься.
В смысле, сэр? Это русское выражение, оно значит «не беспокойся, не волнуйся, не напрягайся зря, сверх меры». Мы, французы, относимся к жизни куда легче, чем вы, англичане. Возможно, именно поэтому нашим народам так нравится ненавидеть друг друга. У вас чай, у нас кофе. У вас виски, у нас вино. У вас ростбиф, у нас лягушачьи лапки. У вас леди и джентльмены, у нас мадам и месье. Париж является городом любви и наслаждений, поэтому не надо относиться ко всему с вашей упертой британской серьезностью. Мир велик и разнообразен. Позволь ему оставаться таковым. Тогда я еще не мог осознать это в полной мере. Мне, как 14-летнему подростку, полному юношеского пыла и идей максимализма, было никак невозможно спокойно реагировать на «я просил рыбный суп». «Вот луковый суп для юного месье». «Но я же хотел рыбный». «Рыбного нет». «Да и какая вам разница? Суп есть суп». То есть первая же наша попытка отобедать в судовом ресторане уперлась в тупое недопонимание. Потом я, как полный дурак, заказал себе хорошо прожаренный стейк. Я не могу это есть. В нем кровь. Юный месье против мяса с кровью. Через пару минут передо мной поставили тот же самый стейк, сожженный буквально в угле, но внутри его по-прежнему была кровь. Если бы не гренки и сыр, я бы точно остался голодным. Вместо привычного чая со сливками был подан крепчайший кофе с неслабой долей коньяка. Мой наставник отобрал у меня чашку, сделал большой глоток и расплылся в удовлетворенной улыбке.
«Майкл, если что, я бы рекомендовал тебе взять десерт и свалить в каюту. Нам плыть не менее 6 часов, так что ты вполне можешь немножечко вздремнуть».
Тем более, если учесть, что при идеальном совпадении расписаний морских судов и железной дороги Париж нам светит не ранее 12 часов ночи. А если еще и опоздаем? Я даже не пытался спорить. Просто забрал свой молочный мусс под медово-карамельным соусом и честно удалился в наши покои. Каюта первого класса на французском судне являла собой приблизительно второй класс на британских кораблях. То есть узкое помещение, 2 койки, туалет по коридору и кружевная скатерть на столике с маленькой хрустальной вазой, где сохнет желтый цветок мимозы. Вот, собственно, и все. Живите как хотите. Целых 6 часов. «Пресвятой Электрод Аквинский, но это действительно не принципиально», признал я в течение первых же 40 минут. В конце концов, мы куда-то едем, и степень удобств путешествия не всегда так важна, как его конечная цель. А наша цель была столь высока и благородна, что явно искупала все возможные неудобства. Тем более, что сами билеты нам заранее купили. Кто? Выясним позже. Месье Ренар присоединился ко мне примерно через час. «Вот, держи». Он выложил на узкий столик пакет с круассанами, бутылку яблочного сока и маленькую тарелочку с ложечкой малинового варенья. «Надеюсь, ты не умрешь от голоду. Как говорят во Франции, есть надо для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть». Не уверен, что тогда эти слова показались мне проверенной веками истиной. 2 круассана выглядели внушительно, но внутри были совершенно пустыми. Варенье не особо спасало положение, и на ужин мне пришлось довольствоваться соком. Наши роскошные сытые столы от Шарля теперь казались неведомо далеки и чрезвычайно желанны. В юности организм сжигает калории практически мгновенно, поэтому сочувственно покосившийся на меня лис добавил от себя лично полплитки черного шоколада. Жутко горького, но все равно вкусного. С погодой нам повезло. Судно особо не качало, старина Ла Фонтен, пыхтя трубами, медленно, но уверенно шел через пролив. «Пока мы не прибыли в Кале, можешь спрашивать», — предложил мне мой учитель, растянувшись на узкой койке и не снимая обуви, как сибарит и джентльмен. «На умные вопросы я постараюсь ответить, на глупые ты ответишь сам». Игра «Вопросы» всегда жутко интересная. Я с трудом сдержал пыл первых порывов, выдохнул и начал издалека. «Почему вы думаете, что эта лисица в Париже именно Крейзи Лиза? В газете не было указано ее имя. Она проходит под десятком разных имен в разных странах. Но суди сам, лисицу задержали при попытке крупной кражи чего-то там. Она сцепилась с полицейским, невзирая на то, что к нему спешат на помощь. Другая попыталась бы удрать», — кивнул я. «Вот именно. Тем более удивительно, что она вообще позволила себя арестовать. Мы с тобой видели мисс Лизу всего раз, но вспомни, это особо не производит впечатления рассеянной и истеричной стервы. У нее мужской склад ума и железная логика. Ее преступление отличает продуманный безупречный план, четкое распределение ролей и гарантии безопасности каждого соучастника. У нее собранная команда. Как только любой из них попадает за решетку, разом включается механизм взаимовыручки. Деньги, шантаж, подкуп, угрозы. Полагаете, что именно ее банда, так сказать, наняла вас? Глупый вопрос. Отвечай сам». Покраснев, я мысленно признался сам себе, что действительно сглупил. Ведь если для нас в кассе были отложены билеты именно до Парижа, то, конечно же, речь может идти именно о той короткой заметке. И судя по тому, с какой скоростью развиваются события, подобная схема была разработана заранее, применяясь на деле уже далеко не в первый раз. Как мы можем ей помочь? «Ты о чисто технической или моральной стороне вопроса?» — зевнул Ренар, закидывая руки за голову. «Ладно, этику отложим на потом. Не хочу углубляться в длительный диспут на тему, морально ли помогать преступнику, если он задержан незаконно или если он – это она. Не люблю зыбких почв под ногами. Вернемся к технике. Если она все еще в участке, а не в тюрьме, вытащить ее будет не так сложно. Внесем залог, ей предоставят право так называемого домашнего ареста, а мы раскрутим все это до полного оправдательного приговора. А если она в тюрьме...» Я вовремя прикусил язык. «Глупый вопрос, да?» «Нет, вопрос как раз-таки совершенно не глуп. В тюрьму переводят, когда следствие считает, что дело раскрыто, можно передавать бумаги в суд. А вот устроить кому-либо побег из тюремной камеры совсем не так просто, как это представляется авторам дешевых бульварных детективов. Тем более, что нам мало вытащить Лизу. Нам надо снять с нее обвинение в убийстве». Только тут мне в голову пришла мысль о том, что же я упустил. Самое главное то, ради чего мой учитель, подобно артуровскому рыцарю на белом липницианском коне, не задумываясь, кинулся в бой. И речь тут даже не столько о чувстве справедливости или легкой приязни к этой странной рыжей даме, крызанутой на всю башку. Нет, мистер Ренар не удовольствовался бы освобождением невинной. Он непременно должен найти настоящего убийцу. Тот, кто так весомо подставил преступницу Лизу и сумел ускользнуть от всей хваленной французской жандармерии, видимо, преследовал какие-то личные корыстные цели. Теперь мне становилось особенно ясно, как же мало информации было в той заметке на страницах Таймса. Лиз, как всегда, был прав. Разобраться с этим делом мы могли только в Париже. За стеклом иллюминатора показались размытые огни далекого берега. Значит, до темноты наше судно пришвартуется в порту Кале. Скорей бы. «О, за это не волнуйся», — усмехнулся мой наставник. «Мы прибудем точно по расписанию». «Можно еще один вопрос, сэр?» — опомнился я. «А у вас есть кто-то знакомый во французской полиции? Я имею в виду, что нам явно понадобится помощь».
Знакомый есть, некий сержант Санглер. Хотя, возможно, сейчас он уже вырос до капитана. Милейший тип, если его не бесить. По мечтательному выражению его желто-зеленых глаз было ясно. Лис как раз-таки обожает бесить своего французского приятеля. Наше судно причалило примерно через час. А спустя еще 45 минут мы уже садились в купе скоростного поезда «Кале-Париж». Попутчиков у нас не было. Неизвестный благодетель также оставил нам в кассе 4 билета, полностью выкупив все места. Я бросил взгляд на вокзальный буфет, но мистер Ренар категорически помотал головой. «Ты решил отравиться экзотическим способом? В поезде будут давать чай и мармелад». Вот, собственно, это и составляло мой ужин. Учитель прилег, вытянувшись на бархатной полке, а я же прилип носом к стеклу, пытаясь разглядеть за окном новую, невиданную мною страну. До недавнего времени мне не доводилось покидать Лондон, но после трудоустройства Улисса я ездил не только по Британии, но даже посетил Шотландию. И хоть, как правило, все наши поездки были сопряжены с довольно опасными приключениями, что может быть лучше, чем с юности начать познавать мир? А манящая Франция занимала особое место в моей душе. Великая страна и культура, великие короли и полководцы, великая архитектура, искусство, литература, страна лучшего в мире вина и выпечки, самых прекрасных женщин и свобод, страна кровавых революций и героических песен, ну и маловразумительной грамматики, где последние три буквы непременно пишутся, но не читаются. Невероятный Париж. Город, где творил Гюго и Роден, Дюма и Пуссен, где Нотр-Даму соседствовал Мулен-Руж, Булонскому лесу сад Тюльри, а величественному Лувру шаловливый Версаль и невероятное звездное небо своему же отражению в синих водах Сены. Восхитительный сыр, чудесные пирожные, свежайшие листья салата, хрустящий багет и настоящий французский кофе. Сам Ренар частенько рассказывал мне о веселой жизни на материке, да и я сам много читал, поэтому сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда седой проводник в поезде громко объявил, что через 1:20 следующая станция, столица Франции, город Париж.
«Майкл, пожалуйста, прикрой рот и ничему не удивляйся», — попросил Лис, как только мы вышли на вокзале Гар-дю-Норд. «Здесь это не принято».
Практически уже была ночь, тем не менее вокруг кипела жизнь. Сновали пассажиры, слышались зазывные крики извозчиков, свистки полицейских, чей-то нарочито громкий смех, лирическая музыка аккордеона. Вездесущие парижские еноты отчаянно пытались всучивать вечерние газеты всего за один су. Важные грузчики-медведи неспешно зевали у своих багажных тележек. В прохладном воздухе разносились ароматы жареных каштанов и полузапрещенного абсента.
«Смотри под ноги, англичанишка!» Меня едва не сбил с ног какой-то мелкий мальчишка с нежностью записного гавроша.
«Прошу прощения, месье», — на автомате ответил я, приподнимая шляпу. «Отличная погода, не правда ли?»
«Придурок!» — хмыкнул он, пытаясь скрыться в толпе, но цепкая лапа моего учителя выдернула его за воротник, словно лишний волосок из брови. «А, отпусти, фараон проклятый!»
«Невежливо грабить приезжих», — наставительно покачал головой мистер Ренар, возвращая мне мое же электрическое перо, мой новый блокнот и мой кошелек с 6 фунтами карманных денег. «Если так уж нужны средства, их можно заработать». Мальчишка мигом прекратил орать и вопросительно уставился на моего учителя.
«Нам нужно побыстрее добраться до отеля Риц, где-то перекусить и условиться о найме проводника на 2-3 дня пребывания в Париже. 10 луидоров в день, кров, постель, еда и 1 луидор за 3 дня», — быстро перебил Лис. «Плюс премии в 5 IQ за каждое выполненное задание».
«Принято, месье жадина командор!»
«Как твое имя, наглый мальчик?»
«Гаврош!»
«Он издевается, сэр?» — на всякий случай уточнил я, но мой наставник лишь шутливо погрозил мне пальцем.
«Да-да, не задумываться, не переживать, не искать логики. Мы в Париже». Кстати, не знаю уж, какие организационные таланты дремали в этом грязном мальчишке, но примерно через 2 минуты мы уже ехали по булыжным мостовым вдоль Сены. Привычных британскому глазу кэбов здесь не было, но паровые повозки и экипажи точно так же раскатывали по улицам и проспектам. И точно так же, как и у нас, ими правил неистребимый конский профсоюз. Нас вез седоватый пегий в яблоках Мерин, жутким голосом, развлекающий нас французским шансоном. «Вечная морковь, тянусь я только к ней, но время вновь нас делает бедней, и чем больше слов, тем далее морковь. Все года любви я посвящал лишь ей, я ждал ее, и от молодых копыт мой путь изрыт мечтами лишь о ней, а лучший из морко вей».
«Что?» — невольно дернулся я. «Но, сэр, он сказал, морко вей? Ньютон шестикрылый. Но это же не так склоняется».
«Не обращай внимания, это французская поэзия, в ней можно все. Ты еще не читал, как развлекался стихами-рисунками тот же Аполлинер или извращался рифмами Рэмбо? О, главное дело и вид, что ничему не удивляешься. Только это может спасти психику англичанина в Париже».
Слова моего наставника воистину оказались пророческими. Под подобные песни с самым вольным обращением, склонением и падежам нас довезли до места. Гаврош спрыгнул с подножки нашего экипажа, поймал подброшенную монету и лично вручил ее извозчику. Таким образом, мы расплатились, и никто не проехался на дармовщину. Профсоюз такого не позволял. Отель «Риц» походил скорее на сверкающий огнями 4-этажный дворец какого-нибудь жутко богатого европейского монарха. Повсюду колонны, мрамор, гранит, хрусталь, нежнейший тюль, тяжелый бархат и мебель из красного дерева. Договорившись с нашим новым знакомцем о завтрашнем дне, мы шагнули в распахнутые швейцаром двери.
«Чем могу помочь вам, джентльмены?» Мгновенно угадав в нас британцев, к нам обратился подтянутый портье, демонстрируя безукоризненный английский стиль.
«Будьте добры, проверьте наличие брони на фамилию Ренар».
«Увы, сэр».
«Тогда на Ренье», — поправился мой учитель.
«Да», — радостно подтвердил портье.
«Не далее, как сегодня утром, был зарезервирован императорский люкс. Все оплачено за 3 дня вперед. Добро пожаловать, месье Ренье. Не желаете бокал легкого шабли с дороги? У нас прекрасный ресторан и работает круглосуточно».
«Отлично», — согласился Лис, снимая шляпу.
«Пожалуй, мы с моим секретарем воспользуемся вашей любезностью. Доставьте наш багаж в номер».
«Сию же минуту».
Мы зашли в туалетную комнату на первом этаже, вымыли руки и торопливо отправились в ресторан. Не знаю кто, как, но лично я был жутко голоден и готов съесть слона. Нас встретили 2 официантов, томных, замученных стариков с благородными залысинами и осиными талиями, припроводив к свободному столику у окна. Мой наставник задумчиво уставился взглядом в никуда, под его длинными ресницами мелькали отсветы витринных огней и уличные фонари. Он попросил себе бутылку бордо 5-летней выдержки и отказался от меню.